вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Безумства бывают разные. Одни от избытка ума, другие от дурости. Антон Палыч Чехов. Литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье» всех вас, уважаемые слушатели, поздравляет с Рождеством Христовым, со светлым, радостным праздником. И, конечно же, в эти светлые праздничные дни мы предлагаем вам улыбнуться и посмеяться вместе с Чеховым. О том, что конкретно значит Чехов для современной мировой культуры, говорят результаты исследований, согласно которым Чехов попал в список писателей, произведения которых чаще прочих адаптировали для кино, телевидения и, конечно же, театра. И результаты эти неожиданные. В-первых, в тамошнем топ-10 Чехов единственный русский автор. Ну а во-вторых, по количеству экранизаций Чехов опережает, ну, например, Александра Дюма со всеми его мушкетерами, Роберта Стивенсона со всеми его приключениями, и даже подумать страшно, а Артура Конан Дойла с его бессмертным тандемом Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Ну, пожалуй, что Чехов уступает Шекспиру, у того 768 экранизаций. Настоящий писатель тоже, что древний пророк, говорил Антон Павлович Чехов. В каждом своем произведении Чехов пытается постичь и описать ту нелогичность, которая будто заложена в русских людях. Они поступают порой не так, как этого требует жизнь. «Русский человек любит вспоминать, но не любит жить», — пишет Чехов в «Степи». «У русского человека единственная надежда — это выиграть 200 тысяч». О странном, нелогичном поведении русского человека говорит и его недальновидность. Умение жить одним днем и не заботиться о завтрашнем дне. Чехов это описывает так. Русского человека отличает склонность тратить последние средства на всякого рода выкрутасы, когда не удовлетворены самые насущные потребности. О безбашенном и отчасти глупом поведении русских говорит и фраза самого Чехова. Русский человек норовит натрескаться ветчины именно тогда, когда в ней сидят трехины, и пройти через реку, когда на ней трещит лед. Вот так вот. Россия — громадная равнина, по которой носится лихой человек. Антон Палыч Чехов. Ну вот, друзья, сегодня мы предлагаем вашему вниманию цикл юмористических рассказов Антон Палыча Чехова под названием «Да что же это такое?». Антон Чехов, «Винт».
В одну скверную осеннюю ночь Андрей Степанович Пересолин ехал из театра. Ехал он и размышлял о той пользе, какую приносили бы театры, если бы в них давались пьесы нравственного содержания. Проезжая мимо правления, он бросил думать о пользе и стал глядеть на окна дома, в котором он, выражаясь языком поэтов и шкиперов, управлял рулем. Два окна, выходившие из дежурной комнаты, были ярко освещены. Неужели они до сих пор с отчетом возятся? Подумал Пересолин. Четыре их там дурака. И до сих пор еще не кончили. Чего доброго, люди подумают, что я им и ночью покоя не даю. Пойду-ка подгоню их. Остановись, Гурий! Пересолин вылез из экипажа и пошел в правление. Парадная дверь была заперта. Задний же ход, имевший одну только испортившуюся задвижку, был настежь. Пересолин воспользовался последним и через какую-нибудь минуту стоял уже у дверей дежурной комнаты. Дверь слегка была отворена, и Пересолин взглянул в нее, увидел нечто необычайное. За столом, заваленным большими счетными листами, при свете двух ламп, сидели четыре чиновника и играли в карты. Сосредоточенные, неподвижные, с лицами, окрашенными в зеленый цвет от абажуров, они напоминали сказочных гномов или, чего боже избави, фальшивых монетчиков. Еще более таинственности придавала им их игра, судя по их манерам и карточным терминам, которые они изредка выкрикивали, то был винт. Судя же по всему тому, что услышал Пересолин, эту игру нельзя было назвать винтом, ни винтом, ни даже игрой в карты. Но было нечто неслыханное, странное и таинственное. В чиновниках Пересолин узнал Серафима Звездолина, Степана Кулакевича, Еремея Недоехова и Ивана Писулина.
«Как же ты ходишь, черт голландский!» — рассердился Звездулин с остервенением, глядя на своего партнера визави.
«Да разве так можно ходить? У меня на руках был Дорофеев, сам друг, Шепелев с женой, да Степка Ердаков. А ты ходишь с Кофейкиным. Вот мы и без двух, а тебе бы садовая голова с поганки доходить».
«Ну и что ж такого, что вышло?» — окрысился партнер. «Я пошел с поганки, а у Ивана Андреевича Пересолин на руках».
«Мою фамилию к чему-то приплели», — пожал плечами Пересолин. «Не понимаю».
Пересолин снова сдал, и чиновники продолжали.
«Государственный банк. Два. Казенная палата. Без козыря».
«Ты без козыря?»
«Губернское правление. Два. Погибать так погибать, чуть возьми». «Тот раз на народном просвещении без одной остался, сейчас на губернском правлении, на Русь, плевать!» «Так, маленький шлем на народном просвещении».
«Не понимаю», — прошептал Пересолин.
«Хожу со статского, бросай, Ваня, какого-нибудь титуляшку или губернского». «А зачем нам титуляшку? Мы Пересолиным хватим!»
«А мы своего Пересолина по зубам его! У нас рыбников есть! Будь вам без трех! Показывайте Пересолиху! Нечего вам мою каналью за обшлаг прятать!»
«Мою жену затрогали», — подумал Пересолин. «Не понимаю».
И не желая доли оставаться в недоумении, Пересолин открыл дверь и вошел в дежурную. Если бы перед чиновниками явился сам черт с рогами и с хвостом, то он не удивил бы их и не испугал бы так,
как испугал их и удивил их начальник. Явись перед ними умерший в прошлом году экзекутор,
проговори он им гробовым голосом: «Идите за мной, агелы, вместе уготованное канальем», и дыхни он на них холодом могилы, они не побледнели бы так, как побледнели, узнав Пересолина.
У недоехала от перепугу даже кровь носом пошла, а у Кулакевича забарабанило в правом ухе, и сам собою развязался галстук. Чиновники побросали карты, медленно поднялись и, переглянувшись, устремили свои взоры на пол. Минуту в дежурной царила тишина.
«Хорошо же вы отчет переписываете», — начал Пересолин.
«Теперь понятно, почему вы так любите с отчетом возиться. Что вы сейчас делали?»
«Мы только на минутку, вашество», — прошептал Звездулин. «Карточки рассматривали, отдыхали».
Пересолин подошел к столу
и медленно пожал плечами. На столе лежали не карты, а фотографические карточки обыкновенного формата, снятые с картона и наклеенные на игральные карты. Карточек было много. Рассматривая их, Пересолин увидел себя, свою жену, много своих подчиненных, знакомых. «Какая чепуха! Как же вы это играете?»
«А не мы вас что выдумали? Сохрани бог, это мы только пример взяли».
«Объясни-ка, Звездулин, как вы играли? Я все видел и слышал, как вы меня Рыбниковым били. Ну чего мнешься? Ведь я тебя не ем. Рассказывай».
Звездулин долго стеснялся и трусил.
Наконец, когда Пересолин стал сердиться, фыркать и краснеть, от нетерпения он послушался.
Собрав карточки, не перетасовав, он разложил их по столу и начал объяснять.
«Каждый портрет, вашество, может, не надо?»
«Надо.
Как и каждая карта, свою суть имеет, значение. Как и в колоде, так и здесь. 52 карты и 4 масти. Чиновники казенной палаты, черви, губернские правления, трефы, служащие по Министерству народного просвещения, бубны. А пиками будет отделение Государственного банка».
«Ну-с, действительно, статские советники у нас тузы, статские советники, короли, супруги особ 4-го и 5-го класса дамы-с, коллежские советники, валеты, надворные советники, десятки и так далее. Я, например, вот моя карточка тройка, так как я, будучи губернский секретарь».
«Ишь ты! Я, стало быть, туз!» — сказал Пересолин.
«Трифовый-с, а ее превосходительство — дама-с!»
Это оригинально! А ну-ка давайте сыграем! Посмотрю!» Пересолин снял пальто и, недоверчиво улыбаясь, сел за стол. Чиновники тоже сели по его приказанию. Игра началась. Назар, пришедший в 7 часов утра мести дежурную комнату, был поражен. Картина, которую увидел он, войдя со щеткой, была так поразительна, что он помнит ее теперь, даже тогда, когда, напившись пьян, лежит в беспамятстве.
Пересолен, бледный, сонный и непричесанный, стоял перед Дедоеховым и, держа его за пуговицу, говорил: «Пойми же ты, что ты не мог с Шепелева ходить. Если знал, что у меня на руках, я сам четверг. У Звездулина Рыбников с женой, три учителя гимназии, да моя жена. У Недоехова банковца и три маленьких губернских управы. Тебе бы нужно было с крышки доходить. Ты не глядишь, что они с казенной палатой ходят? Они себе на уме!»
«Я, вашество, пошел с титулярного, потому что думал, что у них действительный.
Ах, голубчик, да ведь так нельзя думать. Это не игра. Так играют одни только сапожники. Ты рассуждай. Когда Кулакевич пошел с надворного в губернское управление, ты должен был бросать Ивана Ивановича Гранландского, потому что знал, что у него Наталья Дмитриевна сам третий с Егором Егорычем. Ты все испортил. Я тебе сейчас докажу. Садитесь, господа. Еще один Робер сыграем».
Не услышавший удивленного Назара, чиновники уселись и продолжали игру.
Антон Чехов. «Длинный язык».
Наталья Михайловна, молодая дамочка, приехавшая утром из Ялты, обедала и, неугомонно треща языком, рассказывала мужу о том, какие прелести в Крыму. Муж, обрадованный, глядел с умилением на ее восторженное лицо, слушал и изредка задавал вопросы.
«Но, говорят, жизнь там необычайно дорога», — спросил он, между прочим.
«Ну, как тебе сказать? По-моему, дороговизну преувеличили, папочка. Не так страшен черт, как его рисуют. Я, например, с Юлией Петровной имела очень удобный и приличный номер за 20 рублей в сутки. Все, дружочек мой, зависит от умения жить. Ну, конечно, если ты захочешь поехать куда-нибудь в горы, например, на Айпетри, возьмешь лошадь, проводника, ну, тогда, конечно, дорого. Ужас, как дорого. Но, Васечка, какие там горы? Какие там горы? Представьте себе, высокие-высокие горы на тысячу раз выше, чем церковь. Наверху туман, туман, туман. Внизу громаднейшие камни, камни, камни. И пини, и пини, и пини. Ах, как вспомнить не могу.
Кстати, без тебя тут я в одном журнале читал про тамошних проводников татар. Такие мерзости эти, скажи. А что это, в самом деле? Какие-нибудь особенные люди? Спросил муж.
Наталья Михайловна сделала презрительную гримаску и мотнула головой. Так обыкновенные татары. Ничего особенного, сказала она. Впрочем, я видела их издалека, мельком. Указывали мне на них, но я не обратила внимания. Ах, всегда, папочка, я чувствовала предубеждение ко всем этим черкесам, грекам, маврам.
Говорят, дон-жуаны страшные, опять спросил муж.
Может быть. Бывают мерзавки, которые... Наталья Михайловна вдруг вскочила, точно вспомнила что-то страшное, полминуты глядела на мужа испуганными глазами и сказала, растягивая каждое слово:
«Васечка, я тебе скажу, какие есть безнравственные! Ах, какие безнравственные! Не то, чтобы, знаешь, простые или среднего круга, а аристократки, эти надутые бантонши. Просто ужас! Глазам своим я не верила. Умру, не забуду!» «Ну, можно ли забыться до такой степени, чтобы... Ах! Ах! Васечка, я даже и говорить не хочу! Ты взять хотя бы мою спутницу Юлию Петровну! Такой хороший муж, двое детей, принадлежит порядочному кругу, корчит всегда из себя святую. И вдруг можешь себе представить. Только, папочка, это, конечно, антрену. Ты даешь честное слово, что никому не скажешь?»
«Ну вот, что выдумала. Разумеется, не скажу».
«Честное слово? Ну смотри же, я тебе доверяю». Дамочка положила вилку, придала своему лицу таинственное выражение и зашептала: «Представьте себе такую вещь! Поехала ты, Юлия Петровна, в горы. Была отличная погода. Впереди едет она со своим проводником. Немножко позади я. Отъехали мы версты 3-4. Вдруг, понимаешь ты, Васечка, Юлия вскакивает и хватает себя за грудь. Ее татарин хватает ее за талию. Ну, иначе бы она с седла свалилась. Я со своим проводником подъезжаю к ней. Что такое? Что такое? В чем дело? Ох, кричит, умираю. Дурно, не могу дальше ехать. Ты представь мой испуг. Так поедемте, говорю, назад. Нет, говорит Наталья, не могу ехать назад. Если я сделаю еще хоть один шаг, то умру от боли. У меня спазмы, спазмы. И просит, умоляет, ради бога, меня и моего Сулеймана, чтобы мы вернулись назад в город и привезли ей бестужевских капель, которые ей помогают.
Постой. Я тебя не совсем понимаю, — пробормотал муж, почесывая лоб. — Раньше ты говорила, что видел этих татар только издалека, а теперь про какого-то Сулеймана рассказываешь.
Фу, ну ты опять придираешься к слову, — поморщилась дамочка, немало не смущаясь. — Терпеть не могу подозрительности, терпеть не могу. Глупый, глупый.
Я не придираюсь. Но зачем говорить неправду? Каталась с татарами, ну так и тому и быть, бог с тобой.
Но зачем вилять? Вот странный, — возбудилась дамочка. — Ревнует к Сулейману. Воображаю, как это ты поехал бы в горы без проводника. Воображаю. Если не знаешь тамошней жизни, не понимаешь, то лучше молчи, молчи, молчи. Без проводника там шагу нельзя сделать.
Ну еще бы.
Пожалуйста, без этих глупых улыбок. Я тебе не Юлия какая-нибудь. Я ее и не оправдываю. Но я хоть и не корчу из себя святой, но еще не настолько забылась. У меня Сулейман не выходил из границ. Нет. Мамиткул, бывало, у Юлии все время сидит. А у меня как только бьет 11 часов сейчас. Сулейман, марш! Уходите! Уходите, Сулейман! И мой глупый татарка уходит. Он у меня, папочка, в ежовых был. Как только разворчится насчет денег или чего-нибудь, я сейчас... Как? Что? Так у него вся душа в пятке.
Глаза, понимаешь, Васечка, черные, причерные, как уголь. Морденка татарская, глупая такая, смешная. Ой, я его вот так держала, вот-вот.
«Воображаю», — промычал супруг, катая шарики из хлеба.
«Глупо, Васечка. Я ведь знаю, какие у тебя мысли. Знаю. Я знаю, что ты думаешь. Но я тебе уверяю, он у меня даже во время прогулок не выходил из границ. Например, едем мы в горы или к водопаду в Чунцу. Я ему всегда говорю: Сулейман, ехать сзади. Ну?» И всегда он ехал сзади, бедняжка. Даже во время, в самых патетических местах я ему говорила: «А все-таки ты не должен забывать, что ты только татарин, а я жена статского советника». Дамочка захохотала, потом быстро оглянулась и, сделав испуганное лицо, зашептала: «Но Юлия, ах, это Юлия! Я понимаю, Васечка, отчего не пошалить? Отчего не отдохнуть от пустоты светской жизни? Все это можно, шали, сделай милость, никто тебя не осудит. Ну, глядеть на это серьезно, делать сцены, нет, как хочешь, я этого не понимаю. Вообрази, она ревновала, но не глупо ли?» Однажды приходит к ней Мамитков, ее пася. Дома ее не было. Ну, я зазвала его к себе, начались разговоры туда-сюда, пятое и десятое. Они, знаешь, припотекшие. Незаметно так провели вечер. Вдруг влетает Юлия, набрасывается на меня, на Мамиткова, делает нам сцену. Фи! Я этого не понимаю, Васечка.
Васечка крякнул, нахмурился и заходил по комнате.
«Да уж, весело вам там жилось, нечего сказать», — проворчал он, брезгливо улыбаясь.
«Ой, ой, ой, ну как это глупо! Обиделась Наталья Михайловна, я знаю, о чем ты думаешь! Всегда у тебя такие гадкие мысли! Не стану же я тебе ничего рассказывать, не стану!»
Дамочка надула губки и умолкла.
В первой части нашего юмористического цикла под названием «Да что же это такое?» по произведениям Антона Павловича Чехова сегодня для вас прозвучали рассказы «Винт» и «Длинный язык» в исполнении талантливого и замечательного актера, члена Союза театральных деятелей России Александра Муратова. Режиссер цикла Дмитрий Бабушкин. Ну а мне остается пожелать вам хорошего и праздничного настроения. Всего вам доброго. Продолжение следует.